единственный гость за всю историю, которому мы даже заплатили деньги.
Скука! Давай следующее.
Было ли решение открывать бар в Турции спланированным? Или это было...
Скажу я тебе.
Теперь у наших зрителей есть мы.
Не надо.
Листья вообще пить.
Да надо.
I bring people, you earn money. Тамам?
Люди не ходят в бары за барами. Люди ходят за людьми.
Как много ты пьешь?
Господи,
это боль!
Хоть один человек ответил правду на этот вопрос.
Можно закрывать интернет.
Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес», подкаст, в котором одна бесит, а другая нравится. Кто из нас кто, решать вам. Сегодня мы узнаем, как из актрисы стать предпринимателем.
Сколько нервных клеток и денег стоит открыть свой бар.
И что стоит за успехом канала с почти миллионом подписчиков.
Сегодня у нас в гостях Ира Чеснокова, актриса, комик, ведущая YouTube-шоу «Бар в большом городе», бывшая актриса в шоу «Однажды в России», а также сейчас предприниматель, владелица Мио-бара и стартапер.
Да, это все один человек, представляете? Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, а еще в конце вас ждет розыгрыш, поэтому смотрите этот выпуск до конца. Сейчас мы вам всех секретов не раскроем, все самое интересное вас ждет в выпуске. Ира, привет!
Приветики!
Первый вопрос. Актриса, телеведущая, блогер, ютубер, стартапер. Как ты сама себя называешь?
Стараюсь не попадаться в незнакомые компании, чтобы, не дай боже, не надо было представляться.
Вообще.
Правда, слишком долгий список.
Кстати, люди тебя узнают?
Ну да, бывает.
Приходишь в незнакомую компанию, и такие, о, ты
бывает,
же...
Да. Да, все арабы вот здесь, Дубай, все вообще. Каждый просто. Ты, пошла отсюда. Я тебя знаю. Не, ну да, бывает. Но, кстати, мне кажется, люди меня начали узнавать как актрису, что мне ужасно было приятно. А в момент, когда я сама себя не могла верифицировать как актриса, потому что я, наверное, играла там в КВН, уже там высшей лиги, ничего себе. Но при этом всегда был такой какой-то барьер, что КВНщики не актеры. Вот, и потом, после КВНа, началось ТНТ, и «Однажды в России», и тоже это какое-то, ну, это тоже юмористическое, что там тоже ты не совсем актер, там не надо чувствовать персонажа, проживать, Библии героя нет. И у меня так немножко сама спотыкалась в этом, но люди начали меня узнавать, о, вы же, это, актриса. Я такая, вау, что?
Как он узнал? Да, это я.
Да-да-да.
Класс.
Слушай, сегодня мы хотим... поговорить как о том, как ты перешла из вот этой актерской роли в предпринимательскую роль. И перешла ли вообще ты из нее? Как тебе в ней? И начнем мы с такого вопроса. А почему ты вообще сменила сферу деятельности? Почему ты ушла из ТНТ?
А я сменила, да? Ладно. Так, почему я ушла из ТНТ? Мне кажется, вообще, это самый неинтересный же разговор. Я в 150 и YouTube-интервью, и печатных, и всех на свете про это рассказала. Мне кажется, правда. Нафиг. Просто поняла, что там некуда дальше мне развиваться. Мне как женщине, как там актеру вот этой роли. И поняла, что мне хочется делать что-то свое, а там делать что-то свое у меня не было возможности. И я ушла. И сделала короткий метр сначала, который даже был отобран в Канны. Потом мы начали делать там какие-то еще с... У нас какая-то такая образовалась команда друзей-товарищей, с которыми мы делали классные проекты, именно такие киношные. Потом я снялась в тревел-шоу, что было тоже очень интересно. Я поняла, что окей, за пределами жизнь есть, это не страшно, можно делать что угодно. И самое классное, что можно делать что-то самому. Когда я начала делать что-то сама, я обнаружила, мы начали снимать «Бар в большом городе», я обнаружила, что это очень сложно самому себе составить график работы, заставить себя работать. Потому что ты просыпаешься и такой, ну, сегодня же не съемка. Так, что бы поделать? И хоп, уже все, ночь. И ты ничего не сделал, ты просто как-то протратил этот день. И это, я помню эту мысль, что мы приняли решение, что нам нужно снять офис, ходить в офис самим. То есть ты сбежишь из этой офисной работы, чтобы потом самому себя нарочно заставить вернуться в офис. И это было сложно, именно организовать себя, потому что я очень сильно неорганизован. Не знаю, как это ADHD или как называется это? ОКР, HD. Как называется?
СДВГ.
СДВГ, да, СДВГ. Но хотя ОКР, СДВГ, то есть если сейчас я пройду любой тест, господи, это
будет
очень...
Да?
Я везде просто победитель во всех тестах. Поздравляем. Вы дошли до босса.
Мы выиграли тест.
Мы выиграли, да. Мы выиграли новое заболевание себе. И мне было всегда очень сложно как-то организовать саму себя и всех на свете. Мне просто нравилось пробовать все новое. Мне нравилось там, никогда не делали, не снимали кино, давайте с ним. Никогда не делали шоу, давайте сделаем. Никогда не снимали рекламу, давайте тоже попробуем. Вот и после мой со-создатель продакшена, бро по совместительству друг и тоже со-продюсер, креативный продюсер, он оказался программистом очень классным. Ну, я просто не знала, что кто-то ходит какой-то странненький. А оказалось, что он прям, типа, ну, стал CTO, в общем, нашего проекта. Он предложил, давайте делать стартап, и мы начали делать. Но, признаться, у нас было представление о стартапе примерно как... Что с тобой будет, если ты купишь билет в Диснейленд? Вот такое же. Очень радужное. Очень сильно мы себе перемечтали жизнь стартаперов.
Я 3 года консультирую бизнесы, и за это время из более чем 150 компаний, которые были у меня на консультациях, только у 5% был поставлен управленческий учет. Для меня, честно, это просто шокирующая цифра. При этом только 20% предпринимателей могут мне четко назвать свою выручку и свою прибыль. Частая ошибка, что предприниматели не делят деньги бизнеса и свои деньги, от этого тратят просто все подряд. А потом у них нет денег на закуп, на зарплаты сотрудников или просто случаются кассовые разрывы. Или обратная ситуация. Вы так боитесь тратить деньги, что в итоге тормозите расширение своей компании, не нанимаете людей, делаете все сами и как итог выгораете. Но при постановке управленческого учета вы сможете наконец-то прогнозировать будущую выручку и прибыль вашей компании. Начнете принимать решения не на основе интуиции и ощущений, а на основе цифр и данных. У вас уйдет тревожность, которая связана с деньгами, и вы точно будете знать, сколько вы тратите и сколько зарабатываете в своем бизнесе. Я искренне считаю, что каждый предприниматель должен уметь читать P&L и DDS, чтобы как минимум вести его самостоятельно и как максимум отдать финансовому директору, который вас уже не обманет. Я подготовила продукт по учету финансов в бизнесе, который обязателен для предпринимателей с оборотом от 100 тысяч рублей в месяц. Я считаю, что именно на этом этапе уже важно внедрять управленческий учет. Помимо того, что я дам вам сами шаблоны таблиц, я расскажу, как их заполнять и, главное, какие выводы вы можете из них сделать, какие управленческие решения теперь вы можете принимать на основе цифр. Для тех, кто смотрит и слушает «Несладкий бизнес», я даю скидку 30% до конца июля на покупку по промокоду NOTSWEET. Вы видите его на экране, также он остался в описании. Я считаю, что сейчас таких предложений на рынке нет, потому что все учат считать бухгалтеров, но никто не учит считать деньги предпринимателей. Поэтому переходите по ссылке в описании, чтобы начать реально управлять своим бизнесом.
До того, как мы перейдем к предпринимательской истории, хочется один вопрос про бар в большом городе задать. У тебя есть выпуск? На мой взгляд, это один из самых смелых поступков. Возможно, ты уже рассказывала про это не раз, потому что это самый просматриваемый выпуск на твоем YouTube-канале. Это выпуск с Тамби, Лешей и Рустамом Рептилоидом.
Да, с ЧБД.
Да, с ребятами из ЧБД. Я прям помню, что на тот момент я подумала, когда я его смотрела, что это большая сила выложить этот выпуск, потому что, по сути, это был такой некий сценарный провал, потому что все пошло не по плану, там твои слезы, ребята сидят, корчат из себя понятно кого, самих себя. Были ли вообще у тебя сомнения, выкладывать ли это? Помнишь ли ты свои эмоции в тот момент?
Если честно, сейчас сложно, потому что это было как будто бы в другой жизни. Это какой, наверное, 2018 год? Немножко далеко.
Привет,
да?
Алды.
Честно, когда мы вчера еще раз твою там биографию шерстили, мы такие, в 2017 году бар в большом городе открылся. Да. 7 лет.
Я
типа,
я
7 лет.
Да.
Потому что это как будто было вчера.
Да.
Да, ну, на самом деле, в конце прям 17-го, то есть, условно, в 18-м, ну, может быть, это в 19-м году, но просто я обалдела сама от осознания того, что сколько времени прошло. Мне кажется, вот эти года, которые пандемийные, они как бы вычеркнулись у тебя из памяти, они типа, ну ладно, это мы забираем из уравнения и продолжаем существовать вот так. Типа это сбросили. С 22-го года, с февраля, у тебя тоже как будто бы не в зачет идет, как будто бы время идет на x2. Оно идет очень быстро, при этом если есть какие-то значимые события, они вроде бы так чуть-чуть выделяются, и поэтому у тебя дистанция от события до события, она какая-то очень близкая. Мы уже 2 года живем в этом, и от пандемии мы живем чуть ли не 5 лет в этом. И это какая-то жизнь на черновик куда-то, которую мы переживем, в моем понимании. Поэтому мне сложно сказать, что я чувствовала. Вот 5 лет назад я, наверное, ярче ответила. Но на самом деле, нет, слушай, я считаю, что это самый успешный выпуск с точки зрения продюсерской, в плане, как мы его задумали. То есть мы его сняли, естественно, не получилось, и мне было очень обидно, потому что это прям типа мои бро пришли, и что-то как-то вообще мэтч, который не так я хотела, чтобы мы посуществовали вместе. Было бы круто, если бы мы, ну, все увидели бы, как мы существуем, потому что мы реально, ну, были довольно близкими товарищами. И мне было очень горько от этого, но потом, когда мы получили материал, на самом деле было, ну, вообще неинтересно. То есть, если бы мы выложили его вот так, то это было бы, ну, понятно, какая-то херня. Вот, мы придумали, как его спасти, естественно, спасти в своих интересах. И это очень, ну, то есть, чтобы это стало вот скандалом. Но я, на самом деле, очень любила в «Барби в большом городе» придумывать какие-то штуки. Типа там периодически мы вставляли какой-нибудь... То есть я говорила монтажеру, говорю, вставляй сейчас там на 5-й минуте битый кадр. Ну, реально, просто синий экран вставляй. Говорит, зачем? В смысле? Сейчас будут все говорить, монтажер накосячил. Я говорю, ну, давай вставляй. Все напишут комментарий. Это нас поднимет в рейтинге, потому что какое-то активное видео. Люди же очень любят говорить, что они заметили что-то.
Хорошего нет. А вот все плохое обязательно.
И они же обязательно все напишут, что я нашел косяк. А в конце в титрах напиши всем, кто заметил синий кадр, привет от монтажера. Ну, то есть, условно, битый кадр. То есть, ты себя все снял, и это будет нам круто. И это реально так работало. Какие-то такие штуки, какие-то пасхалки.
То есть, ты такой прям продюсер.
Мне нравилось. Когда я очень сильно кайфовала от этого, мне нравилось придумать каждую деталь. Правда, как-то весь мир работал на то, чтобы подкинуть мне новую идею для того, что я создаю. И потом, когда мы получили этот материал тоже в шоу, мы такие, ну, что с этим делать, какая-то фигня. И мы придумали, что мы сделаем драму, мы придумаем то, чему люди будут сопереживать. Ну, то есть там есть явно просто типичный треугольник спасателя.
Жертвы,
и кого-то еще абьюзера, да. И я и абьюзер, и спасатель, и они и жертвы, и абьюзеры. И, ну, то есть и все, и мы здесь бесконечно будем крутиться, и каждый увидит в этом, господи, я так же бы поступил. Но в отношении каждого из персонажей это, правда, круто сработало, и мы реально супер этим довольны, и это кайф, что спустя 8, 7, 250, сколько там прошло лет, это до сих пор...
13 миллионов просмотров.
Люди вспоминают.
Да. Но я не понимаю, почему люди обошли самый великий выпуск с Пашей Техником, я не понимаю.
Слушай, я, кстати, смотрела этот выпуск еще в те времена, мне
кажется. Нет ничего вот смешнее, чем на Ютубе больше.
Можно закрывать интернет.
Я считаю, правда, правда. Причем это такой вообще драматичный выпуск в плане пиздеца. Но это кошмар. Начиная с подбора гостей, где сидит Саша Незлобин, который вообще случайно попал, когда я ему звонила и спрашивала контакт Светлакова. Он говорит, ты задолбала, простите меня, Сережки своего контакт, меня бы позвала. Я говорю, слушай, у нас как раз Хакамада придет в гости, приходи, нужен умный мальчик. Он такой, блин, будет душно, надо кем-то разбавить. Я говорю, все, ни слова больше. Разбавим. Мы придумали разбавить Пашей Техником. И это был единственный гость за всю историю, которому мы даже заплатили деньги. Единственный, потому что там очень много народу, я прям могу перечислить список. Мне кажется, это не секрет, если они предлагают себя за гонорар, значит, наверное, это не секрет. Мы никому никогда не платили, потому что окей, значит, просто нам не по пути, ничего страшного. А тут мы посчитали своим долгом, потому что нам было очень важно это, чтобы он пришел к нам. Он пришел, о нем ужасно... Причем это какая-то небольшая сумма была, ну, двузначная. 10 рублей, что ли?
Нет.
Вот.
Паша Техник, мы тоже готовы тебе записать.
10 рублей.
Не-не-не, секундочку, там инфляция, там рехабы, это все наложилось.
Сейчас это 200 тысяч.
Там реально такая капитализация бешеная просто.
Вы еще ему цену набили с помощью этого выпуска.
Конечно, ты что? Он, между прочим, с кандидатом в президенты сидел на выпуске, да. Значит, он пришел, и за ним все очень следили, чтобы, не дай боже, ничего не произошло, чтобы он был в сознании, трезвый и так далее. А он пришел чуть раньше, в кепке, что-то где-то прикинулся, сел в кафе и накидался, да. Но за ним очень-очень следили девочки, он был как бы в сознании, но дело в том, что там еще Хакамада тоже пришла, она пришла после вечеринки, и она пришла в очках и не снимала их, и там непонятно вообще, кто из них был круче. Не, на самом деле это было очень круто, именно это настолько какой-то искренний, настоящий выпуск по эмоциям, потому что никто не пытается быть лучше, чем он есть, никто не пытается ничего скрывать, и Паша с его просто отлетевшим вообще сознанием, который непонятно как существует. Ну, мне кажется, это очень круто. Это очень круто в плане бреда, который он говорит, в плане того, как они взаимодействуют с Хакамадой, в плане того, как шутит Незлобин. Это просто восторг вообще.
Мы оставим ссылочку на этот выпуск в описании.
Знаешь, ты так тепло говоришь про «Барби в большом городе». Почему закрыла?
Не знаю.
Типа уходить надо на пике?
Ну, может быть, да. Я не знаю, как это объяснить. Я поняла, что я не нахожу, у меня нету сил сейчас создавать какое-то такое, типа, ву-ху, ла-ла-ла. Потому что я не могу представить себя сейчас в этой же роли. Я не могу представить ни одного гостя. Я не могу представить ни одного вопроса, который я задаю. Я не могу ни одной истории рассказать. Мне кажется, слишком много трагедий сейчас появилось во мне, в нас, во всех. Не то, что трагедия, но как-то мы резко повзрослели. И мне кажется, к нам всегда приходили, когда взрослые люди, то есть даже, ну, не помню, какие там селебовны приходили к нам и начинали, когда вот, в наше время. И мы такие, скука, давай следующее. Вот мне кажется, я сама сейчас стала такой вот этой скучной. О, ребят,
ребята, знаете.
Послушайте.
Вот это вот в 18-м году.
Когда мы начинали, это что? Вот на Ютубе на нас никого не было. Смешные падения кошек, пукающий еж и мы. И дудь. Я понимаю, что я превратилась в деда, и поэтому я сейчас не просто не гармонично мне будет эта штука сделать. Мне бы, возможно, очень хотелось. Мне бы очень хотелось, чтобы как-то мы так придумали и собрались. Но, наверное, я просто переросла, возможно, эту историю.
Этот формат. Знаешь, наверное, логично сейчас перейти к твоему новому формату шоу, где вы читаете пьесу за вином.
Да, Квайн Ридинг.
И да, действительно, мы выпустили новое шоу, которое по мне, наверное, и я даже видела такие комментарии, где пишут о Барбольшом городе для элиты, для интеллигенции, те, кто выросли с нами. И на самом деле, да, в этом тоже что-то есть. Мы не просто собрались посмеяться, побаловаться, подурачиться, повыпивать, а там все зачем-то. Там зачем-то выбрана эта пьеса, там зачем-то выбран этот режиссер, там по каким-то определенным причинам именно такой набор людей, именно это вино, которое это все позволяет прям сильно понять, погрузиться, ощутить эту атмосферу. Конечно же, в первую очередь, если ты сидишь за столом, но и мы стараемся всеми силами передать это и зрителю тоже, чтобы ему было близко, понятно, также ощутим этот вайб, это настроение того, про что пьеса, о чем мы вообще здесь собрались, и чтобы эти персонажи, которых мы собрали, чтобы они прям, может быть, неожиданно, но круто попадали в героев, за которых они читают.
Ну, кстати, в первом выпуске у вас, например, была Женя Медведева. Не ожидала ее у тебя выйти. У нас, кстати, есть выпуск с Женей Медведевой на канале. Можете перейти посмотреть. И интересно, что была Женя, было...
Женя Искандерова.
Да-да.
Филипп Воронин.
Филипп Воронин был. То есть такой интересный тоже микс людей, как у тебя в баре было, так и здесь.
Которые не встретятся случайно.
Да-да-да.
И я поймалась на мысли, когда я смотрела этот выпуск, что сейчас есть какой-то тренд на вот такой полезную информацию в веселой подаче, в веселом виде. То есть дайте нам школьную инфу.
Даже не веселая, а более легкой формы.
Легкой, да. Дайте нам школьную информацию, что такое пьеса «Чайка». Я читала ее, но я не помню. То есть я ее как первый раз смотрела, но мне интересно. То есть просто уже читать, я тоже читаю художественную литературу, но как бы это более такой фаст-формат, и вроде ты образовываешься, и при этом развлекаешься.
Я об этом, кстати, не думала, но было очень круто, когда нам написали комментарий после «Чайки», наконец-то я понял, что играть. То есть были какие-то актеры, которые, вот какой персонаж, класс, спасибо за разбор. Это мы вообще не рассчитывали, что мы можем быть так полезны, это очень круто. А следующий выпуск у нас был, мы читали пьесу Шварца «Обыкновенное чудо», но там у нас некоторая сложность произошла с правами, потому что вроде бы нам родственники подтвердили права на эту пьесу, мы ее прочитали, записали, а потом выяснилось, что есть какое-то издательство, которому они также принадлежат, и почему-то издательство может сказать нет. Несмотря на то, что родственники, собственно, прямые правообладатели, а не издательство, которое просто юридические дела улаживает, почему-то издательство имеет право сказать нам нет, и вот мы не успели разобраться.
Как это сложно, я даже не думала, что помимо того, что ты придумываешь какую-то креативную концепцию, у вас еще есть вот этот этап сложного согласования.
Да, ты знаешь, самое сложное в этом всем — это начать высчитывать, когда умерли люди. Серьезно, прикиньте, то есть у нас, согласно законодательству, права перестают действовать на 70-й год после смерти писателя. Но есть маленькая уловка. Если, например, пьеса была переиздана после, то, значит, с момента переиздания 70 лет. Такой высчитываешь, так, ага, получается, там Булгаков, Шварц. Чехов, благо, вообще, спасибо тебе, брат.
От души.
И ты реально, ты начинаешь просто, недавно умер, получается. Ладно, серьезно, у тебя такая проблема, то, что какие-то великие люди не удосужились, с какой-то стати пожили чуть дольше, чем вот сейчас тебе было бы легче разрулить.
Сложно снять.
Конфликт с правообладателем, который уже...
Да, их маркетинг. Это не мне надо.
Да.
Вообще, действительно, это же очень классно. Как будто бы ты даже немного предвосхищаешь тренды. Я согласна, что до вас в Ютубе смешного только пукали ежи и кошки, а потом появились вы, и очень много шоу запустилось в последние годы.
А ты знаешь, что все юмористические шоу запускают только камеди.
Вау.
Все до одного. Все. Лапенко. Угу. Лейблком, понятное дело. Изи, как там? Это
Comedy
Club, что есть смешно, это все делает камеди.
Ну, потому что на это нужны деньги. Ты сама говорила много раз, что у вас был телевизионный, по сути, продакшн, у тебя был телевизионный бэкграунд, что очень важно, и ты с ним пришла на YouTube. И, конечно, это выделяется среди основного контента, и когда приходит какой-нибудь камеди со своими бюджетами, которые могут сделать там суперстудию, снять сразу классных гостей, потому что у них есть к этому доступ, раскидать вот эту вот медийку, и если ты как бы новичок, ты вообще в этом ничего не знаешь, тебе очень сложно там пробиваться. Мне кажется, это просто единица, кто у нас форматы делает. Сейчас навскидку никого не вспомню.
Вы же тогда запускались на какие-то либо свои деньги, либо деньги от рекламодателей, получается, больше.
Мы запускались на свои, и мы запускались, естественно, в рамках бюджета. если что, в счет будущих проектов. Давайте, ребята, сейчас постараемся.
Да, то есть на добровольных началах.
Да,
таких.
Абсолютно. Но это очень круто. Мне кажется, это вот самые классные... Это ровно то же самое, что произошло с Wine Readings. Когда мы запускали бар в большом городе, мы не понимали, как вообще это все должно быть устроено. Мы понимали, что это выйдет там в какие-то лютое количество денег, а денег тогда особо... Ну, тебе страшно реально взять и вбухать 500 000. Просто за одну съемку. Да. У тебя нету подписчиков, у тебя нет канала, и тебе... Ну что?
7 лет назад это вообще-то было. Да, это вообще 1 000 000 рублей сейчас.
И ты начинаешь искать какие-то варианты, и ты просто, может быть, делишься... То есть я помню, как вот у нас там получился первый продакшн, который с нами начал работать. У меня есть такой товарищ Андрей Сутармин. Мы с ним встретились просто случайно. Он когда-то, мы с ним вместе работали в Камеди на ТНТ, делали какие-то там проекты. И что-то я с ним поделилась тем, что ну что, как дела, что делаешь? Я говорю, я вот ушла с ТНТ, делаю сейчас вот такую штуку, думаю такую штуку делать. Он говорит, о, круто! А что, в чем проблема? Я говорю, блин, нету продакшна, сейчас ищем, кто будет снимать. Он говорит, давай, я тебе своих ребят дам. Я говорю, что, сколько, чего? Он говорит, да нисколько, не надо, я сам, типа, разберусь с ними. То есть они все равно у него есть, работают в продакшене. И вот он дал нам ребят, и мы с ними делали первые там несколько съемок. Мне кажется, это классно челленджит твою идею, если находится человек со стороны, значит, идея столько стоит. Угу. Его времени, внимания, сил, скиллов, чего угодно. И здесь тоже, когда мы снимали Wine Readings, мы делали первый пилотный выпуск здесь, в Дубае. И в Дубае, ну, вообще, я офигела от ценника. То есть там сразу, не знаю, оператор, который был в Москве, ему не разрешали камеру брать на съемки в руки, там, типа, стой, смотри, учись. Он приехал сюда, и просто та же цифра, только в другой валюте он начал стоить. Не 5 000 рублей, а 5 000 дирхамов. И такой, чего? За что? Ты даже не умеешь, я тебя видел на съемке. Почему? Вот, и это просто какие-то лютые ценники. И такой, что, блин, как? А как мы возьмем? Где мы сейчас найдемся? 6 операторов. А как вообще? А где я буду жить? Коробки от телека? Что будет происходить? И я помню, как я просто разговаривала там с ребятами тоже, которые я написала, типа, ищем оператора. Они все начали писать, естественно, им всем хочется поснимать, ну, за деньги, естественно. Потому что в Дубае очень не принято делать что-то по бартеру, потому что очень много кидалово по бартеру происходит. И как-то был какой-то чувак, но мы с ним в итоге не поработали, но просто я помню, что он, знаешь, так очень пренебрежительно с нами говорил, типа, да, знаю я вас, вот этих вот, что это, там, бомжи или богачи? Мы говорим, да не-не, мы вот первое. Ну, не думайте, что богачи, правда. Да, да. Но я понимаю, что так раздражает здесь людей, потому что тебе говорят, по бартеру мы вас берем снимать 72 часа без остановки. У вас будет прекрасная возможность поснимать свадьбу самых дорогих людей, самых богатых людей России. Они купили все, они арендовали себе остров, там на вертолете прилетает каждый гость, а вы будете бесплатно. Почему я бесплатно? Почему именно я бесплатно? Почему нельзя? Ну, кто-то другой, давайте бесплатно. Ну, давайте с гостей возьмем, там что-то скинемся. Что происходит-то? Почему на мне экономите? Я понимаю, что это просто выстегивает, когда такое отношение к тебе, когда тебя просто используют. Ты понимаешь, что с этого ничего не получишь. Максимум к тебе придет другой самый богатый гость и скажет, у меня теперь тоже бесплатно, давай. Я помню, что когда я рассказывала идею, они такие, вау, ну круто, ну, может попробовать, давайте. Вот, и мы здесь собрали тоже, ну, такой очень-очень на коленке скромный продакшн, сделали первый пилот, увидели, что это работает. Точно так же, как с баром в большом городе, мы собрали просто не селепа, просто мы собрали друзей. Друзей в 2 пула мы сделали, по-моему, просто снимали на там 2 телефона. 1 камера у нас была и 2 телефона, по-моему. Выяснилось, что чувак с камерой делал фото вместо видео. То есть у нас есть первый кадр и последний, когда он нажимал. Круто. Смонтируется, но постирует.
Это профессионал, который снимал за 5 000 рублей, а теперь за 5 000 дирхам, правильно я понимаю, да?
Да. Да, в гору пошла карьера. И здесь, ну, здесь тоже мы, конечно, бедово сняли. Но просто мы увидели, что это работает, что рождается какая-то энергия здесь, и ты понимаешь, что потом смотришь материал и такой, а, ну, в принципе, прикольно это смотреть. Если сюда еще посадить каких-то селеб, наверное, это вообще будет круто.
Ну что, Настя, давай с темой про бар тогда.
Да. Скажи, как... Ты из YouTube-шоу дошла до самого сложного бизнеса, который хотят все 20-летние мальчики, которые вот этого на кухне сели с друзьями, а давай откроем бар.
Да, да не только 20-летние. Я помню, мне...
И кризис среднего возраста тоже.
Мне Слепаков написал, вообще, когда я открылся, он сказал, блин, это же вообще моя мечта. Я всегда думаю, что я открою бар. И ты, блин, открыла? Ты чё?
Чувак, ты мечтаешь, а я делаю.
Да. Нет, дело в том, что я не знала. Я никогда не знала, что... Это радость, что я не знала, что это самый сложный бизнес. И не относилась к этому как к бизнесу. Но это большая проблема. Что потом я столько всего узнала.
А, дивный новый мир.
Да, это очень сложно. Это ужасно сложно. Это очень круто, что у нас такой маленький капсульный бар. Наверное, мы прошли сразу столько сложностей, что у нас как будто бы есть фора в том, что ну попробуйте, что вы нам сделаете? Потому что когда мы арендовали место, то есть у нас был какой-то план, как мы это могли бы делать. Это абсолютно вообще такая какая-то сумасшедшая взбалмошная идея. Типа, а давайте откроем бар. То есть мне всегда хотелось какого-то своего домика. Я помню, там на втором курсе, кажется, я училась, мне приснился прям кафе и ресторан. Ну, тогда это было что-то такое с джазом. Называлось «Чердашная». Как булочная, прачечная, чердашная. Вот она называлась. Я прям знала, где она должна находиться. Я видела это здание, ходила там, узнавала про него. На втором курсе, то есть мне сколько там, 19-18 лет. И это просто было смешано с мечтой сделать что-то очень сильно атмосферное. Наверное, мне нравится какое-то, когда люди собираются. Я такая, ну вот, теперь домик, так будем играть. А я сейчас вкусно напою, накормлю, а теперь сейчас вот музыку послушаем. Когда ты что-то вот создаешь для них, какой-то экспириенс. Это экспириенс, где они должны что-то делать или не должны что-то делать, неважно. Но ты видишь, что им здесь хорошо. И, наверное, это просто все как-то смешалось. Появились рядом люди, которые почему-то, блин, не сказали, не надо. Вот, и сказали, да, давай, погнали. И вот мы открыли.
Теперь наших зрителей есть мы, потому что у нас, Аня, была кондитерская, у тебя бар. И мы теперь втроем можем сказать, не лезьте вообще пить.
Да надо, 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 делайте. Да это круто, камон.
Мы с Аней уже больше 125 выпусков обсуждаем бизнес, предпринимательство, рассказываем о запусках новых проектов. Мы знаем на личном опыте, что открывать свое дело и переходить из одной ниши в другую бывает сложно, долго и дорого. Мы пришли в диджитал из кондитерского бизнеса. Запуск подкаста – смелый шаг, который дался нам непросто. Мы много переживали в начале, потому что сфера для нас была новая и непонятная. Зато сейчас мы, как никто, знаем, что для создания успешного бизнеса, который будет приносить прибыль и о котором будут писать все телеграм-каналы и СМИ, нужны надежные партнеры. Сегодня хотим рассказать вам об одном из них. Это Мегафон про бизнес. Он предлагает малому и среднему бизнесу технологичные сервисы, которые помогают решать две ключевые задачи – увеличивать продажи и повышать эффективность управления. Сейчас расскажем про эти сервисы немного подробнее. Первый из них – Мегафон Таргет. Позволяет быстро запускать рекламные кампании и тестировать ваши самые смелые идеи на ту целевую аудиторию, которая вам нужна. Например, можно настроить таргет по интересам ваших клиентов, или рассылать сообщения людям на конкретной территории. Следующий сервис – виртуальная АТС, который помогает распределять входящие звонки между сотрудниками, анализировать записи разговоров и собирать статистику. Вы не пропустите ни одного заказа. А если хотите знать, что происходит в вашем магазине, кафе или ресторане, есть сервис видеонаблюдения. Он помогает контролировать обстановку в помещении, а еще собирает статистику по посетителям. Можно узнать количество клиентов, их пол, возраст и даже эмоции. Третий сервис – контроль кадров. Он помогает отслеживать местоположение мобильных сотрудников, координировать их маршруты, ставить задачи и контролировать их выполнение. Последний, но не менее любимый сервис – электронный документооборот. С его помощью можно подписывать документы и отправлять их контрагентам онлайн, а еще хранить всю документацию на защищенных серверах и быстро обмениваться ею внутри компании. С 13 мая по 31 июля для новых клиентов проходит акция. Если подключить сервисы Мегафона про бизнес, то можно получить до 15 тысяч бонусных рублей, а потом потратить их на новые услуги и сделать свою компанию максимально технологичной. Подробнее про акцию сервисы можно узнать по ссылке, которую видите сейчас на экране. Просто отсканируйте QR-код. Если вы слушаете нас в аудио, то переходите в описание подкаста и кликайте по ссылке там.
Но только если вы не хотите заработать денег.
Вот.
Не вздумайте. Если вы думаете, что сейчас я пойду золочусь, забудьте. Нет. Лучше ноготочки открыть, мне кажется, да? Я, кстати, не знаю, как это работает.
Да.
Но, не, если ты думаешь, сейчас прямо открою, хотя, может быть, вот это вот кофе, маленькие споты, может, они что-то приносят.
У бара я знаю, что хорошая маржинальность вообще.
Да, конечно же. Но это все сложно, потому что бар — это не, знаешь, не то, что ты просто купил классное там тесто, круассаны или хорошего кондитера нанял, он тебе делает торты, и ты их продаешь. Здесь это прям вот театр. Это театр, это терапия, это больница, врач, что угодно. Ты должен уделить внимание. Люди не ходят в бары за барами. Люди ходят за людьми. Люди ходят смотреть на людей, пообщаться с ними, поговорить. Люди ходят поймать ту атмосферу, которая им когда-то понравилась. И это не факт. И тебе надо прям, ну, изловчиться, чтобы они смогли ее снова поймать, потому что они приходили когда-то, и, быть может, ты помог им, там, не знаю, сказав одно свое слово, типа это от заведения, или повторить, или вам как обычно. Ты просто заставил их расцвести. В следующий раз они пришли выбешенные и вообще не хотят как обычно, а ты искал как... Или молча просто принес им, там, не знаю, американо с молоком отдельно, и он выбесился и сказал, ты что, забыл, я пью капучино. Ну, то есть это очень сильно тонкая грань, когда ты всегда должен быть такой, типа, а сейчас что? А сейчас какая температура в комнате? А чего? И ты просто не можешь научить этому людей, и ты не можешь заставить людей так делать. И я вообще считаю, что работа бармена, если честно... Вот я, когда мы открывали второе заведение в Турции, ну, я работала периодически, но я работала так просто по фану, типа, постоять полсмены или там кого-то выручить. Когда началась пандемия, у нас заболели в баре в Москве, у нас заболели все сотрудники. Мы сами создатели. Мы вышли и работали всю смену. Ну, только разве что на кухне мы не работали, потому что мы не умеем. А, ну, вообще не умеем. А не то, что мы там коктейли вообще офигенные делаем. Но у нас наш барменеджер и соучредитель, он придумал все коктейли с максимально простой отдачей, чтобы мы как раз-таки могли нанимать не суперскилловых чуваков, а мы могли нанимать кайфовых чуваков. И если они что-то не могут, то мы и прикроем их тем, что... Здесь, в принципе, просто. Просто этого 20, этого 40 и смешать. И мы сами готовили, мы сами работали, принимали заказы, забивали. Вот мне было самое сложное разобраться, как это. Я до сих пор не умею, ну, на самом деле, это, мне кажется, какая-то психологическая проблема. Я не умею выносить счет. Я не знаю, как это печатать, как...
Пробивать из
чеки, пробивать, да? С карты оплачивать. Но я, в принципе, не умею брать с людей деньги. То есть я очень плохой предприниматель. Да, то есть мне нужен кто-то, кто придет, и я такая, типа, ля-ля-ля-ля-ля, все понравилось, до свидания! И потом просто бегу, пока он не узнал, что это было платное. Вот. Мне кажется, что каждый человек так разочарован просто во мне, когда он пришел, поел, ему все понравилось, выпил, и потом что?
Деньги?
Как будто, знаешь, он никогда в жизни не ходил в заведение, я первая, кто ему вообще имела наглость взять с него денег. Ну, то есть это было очень прикольно, и ты видел в этом какую-то такую сверхмиссию, что ты сейчас всех спасаешь, выручаешь, или ты, а камон, какой у тебя вариант? А потом, когда мы открывали в Турции заведение, там пришлось поработать, пока мы ждали, что к нам прилетят ребят-работники, пока мы вообще хантили, искали, это было очень непросто. И там я поработала прям полные смены. Я помню, как там после второй или третьей смены, может быть, там, не знаю, четвертый, пятый, просто после первой, второй, третьей у тебя не было сил даже ни на что, просто даже телефон взять не было сил. Я помню, что мне звонит наш вот соучредитель по Москве, Стив, и он спрашивает, что, как дела? Я говорю, Стив, сколько получают ребята в Москве? И он там что-то говорит, ну, не знаю, 5 тысяч, 4 тысячи рублей, сколько-то. Я говорю, что? Они же не получают 100! 100 тысяч в час каждый! Ну, это просто жесточайшая работа. Это очень сложно, потому что ты эмоционально раздаешься физически. Ты, ну, либо стоишь на одном месте, либо ходишь, ты постоянно наклоняешься за льдом, что-то берешь, носишь тяжелое, в холодильнике ты наклоняешься постоянно. То есть это зарядка вообще безостановочная. Сколько? 10 часов, 12 часов, 100 часов она длится. И тебе надо быть бодрым, общаться, болтать, не нагрубить, все проблемы разрулить. Это ужасно сложная работа. Уровень сложности добывания каждого заказа, каждого там клиента, его расположение, она просто колоссально усложняется и увеличивается просто из-за человеческого фактора, потому что он там в каждой вообще капле.
А вообще, было ли решение открывать бар в Турции каким-то там спланированным действием? Или это было...
Скажу я тебе. А, нет, планировалось не для меня, они на ту нарвались. Нет, дело в том, что мы приехали туда, и мы приехали всей командой, и так получилось, что у нас команда и шоу, и продакшена, и бара, это в большинстве своем одни и те же люди, ну, большинство это... Типа вот, да, мы все
были. Днем они операторы, ночью они бармены.
Да-да-да. Но нет, это все C-левелы, у нас все C-левелы. У нас там директор по гостям, директор по креативу, директор по деньгам, директор по камере, директор по красоте. Все директора. И мы, значит, приехали нашим C-левелом в Турцию. Как раз-таки это был март 22-го. Мы приехали туда, просто типа так, все, снимаем виллу, что-то пишем, думаем, делаем. А у нас на тот момент был какой-то там идея сериала. Мы думали, сейчас напишем, а мы такие все разобранные, вообще перепуганные, непонятно, что происходит. А там каждую секунду у тебя новая новость, новый апгрейд. Даунгрейд, точнее, персонажа. Отключили карты, отключили свифты. Нельзя вот это, нельзя дышать. Отменяем...
Завтра солнце выключаем.
Рот, да. Вот, запрещается радоваться. И там каждую секунду времени ты такой, господи, что делать? Вот, и мы такие, так, давайте соберемся, действуем конструктивно. Я поехала в канцелярский магазин. И что-то я купила какие-то там типа блокноты каждому, большие листы бумаги, стикеры, фломастеры. Давайте напишем, что мы умеем, что мы хотим, что можем делать сейчас. И мы написали все, что только можно, там все наши проекты, что у нас есть сериал, что у нас есть продакшн, что у нас есть компания международная, что мы там можем снимать кино, сериалы, что в этом есть опыт, что мы можем снимать рекламу. Кстати, обращайтесь, пожалуйста. У нас есть бар, мы можем открыть бар. Ну, это как-то бар, не тупите. Вот, и мы, значит, как-то бар вообще задвинули куда-то. И мы ехали с Василисой как раз-таки вместе. Она говорит, блин, ну прикинь, прикольно будет, если мы сейчас здесь бар откроем. И мы такие, ну да. И вообще пропустили, все, забыли. Истерично посмеялись над этим и опустили этот вопрос. И потом что-то мы увидели, что Турция, Анталия, Каш, Калкан, просто, мне кажется, самое благословенное место Турции, самое красивое на планете. В Турции точно самое красивое место, в том, что там очень много красивых городов. А вот, мне кажется, красивее Каши я вообще ничего не видела. Маленький, классный, уютный, холмистый, с потрясающим морем, с вкусными местечками. Просто великолепное место. И мы приехали туда и увидели там очень много людей, там какой-то был местный чатик, где люди переписывались, и там, когда они задавали вопрос, типа, привет, чё, кто откуда, кто чем занимается, и там такое, а с какой целью интересуемся? И людям страшно. Людям страшно делиться, потому что откуда я знаю, кто ты? Вдруг это ФСБ?
Они такие, внедряемся в чат, наши в каше.
Да, в Турции внедряемся. Ты знаешь, что там такая чат?
Я знаю, что там людей больше, чем жителей.
Да, это факт. Там население города 6 тысяч человек. В какой-то момент туда приехало 9 тысяч русскоязычных ребят. 9 тысяч! И мы приехали туда, увидели, что там очень много ребят русских, и мы такие, ну давайте сделаем какую-то вечеринку, просто потому что всем очень хочется быть вместе, но всем очень страшно, и нужен какой-то повод. И мы сказали, давайте вот мы сделаем вечеринку от бара в большом городе, коктейли от бара «Мяу». Йоу, приходите. Мы начали искать место. И это было очень сложно, найти там место, где мы могли сделать эту вечеринку, потому что это не сезон, это март, там все закрыто. И мы пришли к какому-то чуваку, очень долго с ним разговаривали. А мы такие, сделаем презентацию. Кто мы? Что мы? Наша цель, наши успехи, наши достижения, да, наш P&L. Мы окупились за 2 года. Ну, то есть, чё? И там сидит чувак, пьет чай, играет в какую-то игру, раки уже с утра, может, хлещет. И мы типа, вот, посмотрите нашу презентацию, мы скинули на WhatsApp. Ну, он даже не прочитал, естественно, потому что он не знает, как включается WhatsApp. И в какой-то момент я прихожу, так, нет, надо дожимать его, такой классный дворик там был. Мы очень много мест пересмотрели, и лучше этого нет, ну и больше людей никуда не поместится. Мы приходим к нему, говорим, так, братан. И он говорит, да-да-да, я посмотрю. Я говорю, no, I bring people, you earn money, tamam? И он говорит, такое, ладно, поставляет мне стул, говорит, ну, теперь разговор, теперь давай, теперь я уже и по-английски вроде понимаю. Ну, и мы с ним поговорили, договорились, и он, конечно, офигел. Мне кажется, после нашей вечеринки, ну, он реально столько не зарабатывал, мне кажется, за всю жизнь. Он купил себе все сразу. И,
автомобиль, самолет и уехал из Турции.
Мне кажется, он больше не работал с этого дня. К нам пришли какие-то ребята местные турецкие, они же все очень рады помочь, когда ты турист. И такие, о, что делаете, а что, чего, а как? И у них нету осознания того, что я хочу здесь бар открыть. О, бар открыть, класс, я тебе помогу, мой брат. Бар, мой, ну там что угодно. У них сразу все оказывается. И они тебе находят какое-то место, ну там они много чего посоветовали, и потом мы проходим мимо мусорки, я говорю, вот здесь что? Дайте нам эту мусорку, мы с ней сделаем бар. Ну и там был ряд сложностей, в общем-то, так мы и договорились, но это было очень стихийно, и, наверное, если бы они нас не начали спрашивать, типа, а что вы здесь делаете, что хотите, мы бы так и не перешли к этому, вот, ну как-то... Это было максимально случайно, это было очень быстро, мы открылись за месяц, может, меньше. Мы открылись просто на экс-мусорке, разобрав ее, там, чуть-чуть переделав из говна и веток, как и все в Турции. Но благо они делают быстро. Они делают... Ну, и, кстати, даже не могу сказать, что плохо, ну, как из говна и веток.
Хотела сказать. Турция, да. Плохо, но быстро.
Да. Мне кажется, у нас очень сильно крутой получился там проект. Он ужасно был стихийный, но он ужасно был нужен людям. И это, конечно, потрясающе, что до сих пор где-то был какой-то... Мне скидывали сообщение из этого чатика, что вводим мы экскурсии, рассказываем про античные там постройки в Каше, про великие времена, про эпоху Мяу. Это так мило было вообще.
А почему закрыли? Потому что уехала?
Вы же автомусорка не могла существовать.
Да, мы открылись за 4 месяца, мы купились. Реально, это вообще беспрецедентная история. И как после этого говорить, не открывайте бары, открывайте.
Открывайте в Каше, пожалуйста.
Но, кстати, открывайте, но я считаю, и это, кстати, ошибка в московском была, никогда, прям надо, вернее, считать, что вы открываете и на сколько лет вы это планируете открывать. И никогдашечки нельзя вкладывать деньги, как мне кажется теперь, в то, что ты, если что, не можешь унести с собой. Потому что вот в Москве у нас потрачено очень много денег в стены. просто мы вложили.
Я помню, кстати, когда мы были как раз после Фарбса, мне кажется, в Мио-баре в Москве, и мне прям запомнились стены.
Да.
Что ты так рассказывала про них с такой энергией, где столько денег в этих стенах.
Вот, а я была, видимо, без тебя отдельно, и я такая... Классный бар, столы красивые.
Да, ну стены еще, стены, даже стены. Не отремонтировали, да, да, там вот именно, да, а эта неотремонтированность, она стоила очень много. То есть люди этого не видят, и это не добавляет тебе очков, и только если ты планируешь, что это бар, в который будут ходить полнейшие душные архитектурные заебы из мархи соседнего вуза, хотя вряд ли.
Мы как раз архитекторы.
Поэтому у нас мы с тобой и не архитекторы, потому что мы вот эти недушные...
Да, ну то есть это вообще, ты не для кого сделал этот прикол, и не для себя в том числе, ну то есть нет того, что я прихожу такая, бара, вот это стены, вот ничего в жизни не сделала, но зато эти стены, нифига себе, просто на могилу моих поставьте. Это вообще ненужная какая-то история была, а в каше мы как раз-таки на этом сэкономили, и то есть мы сделали быстро, потому что людям нужен вайб, людям нужно, чтобы ты просто дал им место, которое будет прикольное, если ты вот подумай, как его сделать прикольным, и стены... Богатые люстры и там какие-то невероятные стоимости бокалы абсолютно точно не то. Люди, персонал, какой-то, да, понятное дело, стиль.
Так, а почему вы не в каше? Это почему вы теперь история?
Почему мы закрылись в каше? Мы, если честно, мы, правда, окупились очень быстро. Это был крайне успешный проект, несмотря на то, что в Турции лютая инфляция. Лютая. То есть мы это застали, на себе ощутили, мы туда приехали. Я помню, мы определяли как это, уровень заведения по стоимости Сибаса. Когда мы приехали, он стоил 85 лир. Может быть, 90. Ну, пусть 90. Гуляем, чё. 90 лир. Что там в переводе означало, не знаю, ну, типа 300 рублей.
300 рублей.
Когда мы... открыли бар, по-моему, он уже стоил 200 лир. Ну, или там, типа, 100 с чем-то. Когда вот мы уже существовали, 250-300, вот такие цены. То есть, типа, X3 и X4 все удорожилось, а мы всего-навсего, ну, то есть, это за 4 месяца или там за 3 месяца, а мы просуществовали год. И мы поднимали цены только один раз. Просто потому что, ну, блин, это какое-то сходство. Потому что там во всех же заведениях просто карандашиком пишут и каждый день меняют их.
Стирают так же.
Да, но и это как можно было бы себя защитить? Например, закупить там алкоголь и всего, что ты продаешь, на сезон вперед. Ты закупил его по сегодняшней цене. То, что цена скаканула, на тебя не влияет, ты можешь сохранять там какую-то максимально стабильную ценовую политику для потребителя. В нашем, ну, то есть в Турции невозможно купить. Там крайне ограниченное количество бутылок дается в руки, видимо, исходя из того, что они понимают, что завтра уже это все подорожает, и зачем я тебе буду продавать.
Разгонится инфляция.
Конечно. И плюс, учитывая, что это мусульманская все-таки страна, у них запрещено делать деньги из денег, там нету никаких там вкладов под проценты. Они зарабатывают на том, что повышают пошлину, налоги на алкоголь как раз-таки, берут там повышенный процент с продаж и прочее. То есть, типа, мы это то, на чем зиждилась вообще экономика Турции. Но при этом мы законтачились там со всеми алкогольными поставщиками, какими только можно. И потом я удивилась, что они на всем побережье от там Алании до Бодрума, Алания, Анталия, Бодрум, где куча фэнси всех заведений. Единственные два места, куда они поставляли алкоголь, это отель «Риксос» и «Мяу-бар». Единственное. А все остальное, это типа в магазинах они покупали, где-то у перекупов по каким-то ценам. А так нам типа привозили со скидками, там с какими-то подгонами, вот вам типа бесплатный какой-то продукт. То есть там нет такого, как в России, когда ты можешь заключиться, тебе деньгами, там, например, дадут, и то есть, сделай здесь нашу вывеску, выставку, там, не знаю, картину какую-нибудь нашу повесь. А там тебе могут просто бокалы будешь, безвкусные, уродские, мы привезем. Это единственное, чем они тебе могут помочь, или там какую-то скидку сделать. Мы с ними контактировали, плюс мы там контактировали с Паша-Бахчи, это крупнейший производитель стекла. Ну, то есть мы как-то там типа пытались придумать на свой продвинутый московский лад, как вести бизнес в Турции. Но что пошло не так? Мы просуществовали год, приехали туда, значит, апгрейднуть бар, привезли там кучу оборудования, какого мы привезли, чтобы коктейли, ну, то есть вообще сделать такими, которые в каше никто никогда в жизни не видел, и люди, приезжающие... То есть мы уже на тот момент стали такой, типа, важной точкой. Если ты приезжаешь куда-то на это побережье, ты стопудово приедешь в Мяу на тусовку. В субботу, в воскресенье, в пятницу, или просто заедешь на коктейльчик. То есть это прям, типа, must-have место, и к нам приезжали из Алании, это 8 часов, 7 часов ехать на машине, и из Бодрума столько же примерно. Они приезжали просто, типа, ну, мы слышали, надо попробовать. Это супер важно, это, ну, не то чтобы льстит, это реально, ты понимаешь, что, вау, вот это мы крутые, вот это мы вообще дело сделали, а вот это мы команда. Мы привезли туда, там, что-то закупили кучу оборудования, газификаторы, кларификаторы, сейчас будем делать там то, что вообще, ну, то есть то, для чего реально нужен какой-то став. И мы приехали туда, и такие все деловые, сейчас мы там продлим контракт, а у нас зафиксированная сумма, которую мы платим за год в долларах, но у нас немножко говнистый лендлорд, и у нас есть турок-лендлорд и турецкий партнер. партнер наш, хороший, очень классный и прекрасный человек. Но они между собой вообще никак не дружат, и этот лендлорд пытается как угодно, но где-то как-то поднасрать. И у него было несколько там каких-то этапов. В какой-то момент он не знал, что нам испортить, он что-то жаловался на нас. Точнее, сначала он увидел, что он думал, что он нифига себе развел девчонок на мусорку. Он им мусорку сдал за деньги. Чего? Вот это дуры! А потом он увидел, что вау, так мусорка работает, а у него самого остался там особняк с огромной площадью, где ноль людей, ноль. Просто их нету, а у нас гроздями висят. И он такой, we're doing great business, great job, we, you together, great job. Мы такие, да, we, yes, you, окей, давай, таман, до завтра. И он расстроился, что мы его, значит, взяли, хотя с чего? Ну, тебе заплатили деньги, хочешь, давай в долю, ну, плати. Но как-то не хочет. И мы именно из этих соображений, мы не хотели себе никакой там турецкой крыши, чтобы у нас был кто-то, кто нас защищал за что-то. Нет, вложи деньги, и ты стопудово будешь это защищать, потому что это будет твоим. Да. Ты никому не позволишь прийти и до нас докопаться, потому что ты сюда вложил свои деньги. И мы все хорошо, здорово работали, он там ничего не мог там сделать. Потом в какой-то момент он напился и, по-моему, ударил нашего бармена. И это был большой скандал, и ему с этого момента запретили вообще заходить к нам в бар. И мы с ним никак не общались, пришло время продлять аренду, и у нас есть там дата подписания договора, соответственно, в эту дату мы ему должны передать деньги. И он что-то начал мухлевать, типа, передайте раньше, или я вас выселю, или я чего-то, та-та-та. Ну, короче, он там вредничал невероятно, и мы приехали все решать вопросики, причем мы такие деловые, с кучей всего оборудования. Я приезжаю, у меня там одна за другой встречи идут со всеми нашими там партнерами, которые нужны для бара, и тут мне звонит наша девочка, партнер, говорит, Ир, привет, ты где? Я говорю, я только прилетел, в Анталии, мне ехать, типа, 4 часа там или 3, давай я завтра, наверное, приеду, сегодня повстречаюсь со всеми. Она говорит, давай, приезжай, тут жопа. Я больше задаю вопросов, еду, приезжаю туда, и выясняется, что, значит, лендлорд и наш партнер, они поругались ужасно. Мы говорим, все, успокойся, давай будем мы с ним разговаривать, тормози, мы сейчас что-то порешаем. Говорит, я не хочу вообще, он тупой, я не могу с ним работать, он ужасный, да тебе не надо с ним работать, с нами, мы с ним работаем, мы сами работаем, просто надо заплатить ему деньги, он пропадет еще на год. И они так сильно поругались, что потом один пришел к другому. Если короче, то один напал на другого с ножницами.
О, боже!
Да, такая канцелярская проблема. Все начиналось с канцелярии в Турции, и канцелярии закончилось. А
вот
как?
Это интересный поворот.
Там была, если честно, провокация какая-то ужасная со стороны этого лендлорда. То есть на него просто наш напал с ножницами, мы этого не видели. Наш рассказ просто, в состоянии аффекта, он нам просто написал в какой-то момент в чат, «Ladies, don't go to meow». Мы такие, что, чего? I attacked him with scissors. Мы такие, что? Сестры приехали, что? Вообще невозможно понять, потому что, может, ошибся, может быть, что, ты не можешь себе представить, что можно attacked with scissors серьезно использовать в предложении, а до этого в действии. И это факт, да, он на него напал, но он его, как он говорит, я его не помню, что я его тронул, но я реально просто, у меня пелена просто перед глазами была. Но этот тип взял ножницы, воткнул себе в руку сам. И поехал в больницу и потом в полицию. И мы поняли, что а мы до этого пытались так по-режиссерски разобрать персонаж. Чего он хочет? Он хочет внимания, признания. Чтобы мы сказали, он такой что молодец, да. И тут мы поняли, что мы ни хера не понимаем персонажа. Это уже сериал на «Россия-1» какой-то. Да. Это так не бывает. Это неправда, а это правда.
Офигеть.
И мы решили, что безопаснее будет уехать.
Просто закрыться. А почему вы не стали тогда в другом месте каком-то открывать?
Чтобы открыть, надо вложить много сил, надо там пожить. А мы на тот момент уже все переезжали, переехали в Дубай практически все. То есть там оставалась команда.
Всей командой, да?
Не командой создателей.
SEO.
Да.
C-level.
Да, все 20 SEO переехали. А ребята, наша команда там оставалась, которая работала в баре.
Слушай, реально турецкий сериал, что могу тебе сказать.
Да, это круто. А что в Дубаях? Вот вы открыли здесь, когда вы открывали? Зимой, получается?
Зимой.
Зимой, дубайской зимой открывали здесь поп-ап. А сейчас он существует, он работает?
Не, он не существует, мы его открыли здесь на 2 месяца. Вернее, изначально, когда мы приехали сюда, мы сделали мероприятие, точнее, мы на вот этом успехе после Турции такие, так, надо бы открыться в Дубае, а потом стоп, давайте сначала проверим, есть ли здесь у нас аудитория, потому что здесь город чуть побольше, наверное, заведений, вариантов, альтернативы тоже побольше, давайте проверим. И мы сделали вечеринку на крыше Дубай оперы, и на самом деле это далеко не самое проходимое место, это мало кто знает, что вообще на крыше Дубай оперы есть какое-то заведение, уж тем более бар, так вот там есть бар, и мы сделали вечеринку, куда пришло много достаточно людей, мы сделали это круто, мы показали и этому заведению сами себе, что мы вообще-то и здесь даже вкатили, все кайф. То есть у нас есть реально наша комьюнити, мяу, и у нас есть наша аудитория, у нас есть люди, которым нужны наши коктейли, у нас есть наша, ну, наш вайб, там, коктейли, музыка. Хотя нет, там музыки и не было, потому что у них был какой-то, на них жаловалась бабулька из Бурдж-Халифы.
Я помню, да. Ты рассказывала где-то эту историю, наверное, да. На Фарфсе как раз.
Да-да-да, скорее всего, да, реально была бабка из Бурдж-Халифы со 153-го вот этажа, которая звонила каждый
слышит,
день.
Да?
Да, да, ну,
она
у нее стеклопакет деревянный, видимо, как у всех.
Да.
И она жаловалась, что, типа, громко.
А по стенам стучат, да, слышу, как
да,
люди
по батареям,
ходят.
Да. И она жаловалась постоянно, забодала всех, и там нельзя было музыку. Соответственно, мы как-то там выкручивались. Было круто. Мы поняли, что окей, хорошо, есть, было. И потом мы сделали зимой вот эту историю на 2 месяца. Это был для нас, на самом деле, такой тестовый вариант, чтобы попробовать более-менее... по-настоящему сделать реальную финмодель для самих себя, посмотреть. Ну и для себя, и для инвестора. Типа, как это вообще работает? Как, если бы мы вот снимали помесячно заведение в DFC? Такое огромное, большое, которое нам не надо. Там заведение, по-моему, 700 или 800 метров квадратных, а нам надо 100-200. В Москве у нас 98 метров, в Турции у нас, наверное, 60 было. А здесь... 800.
Гуляй, не
вот,
хочу.
И мы, значит, сделали поп-ап, и сделали мы его на условиях, то есть мы пришли в существующее заведение, такое довольно-таки умирающее, и мы его сделали на условиях, что мы займемся вашим заведением, чуть-чуть его как бы по-менеджерим, по-управляемым, сделаем там какое-то меню другое, ну, короче, соберем в кучу вас всех, увеличим вам поток, и сами тоже поработаем здесь. И в случае, если все окей, мы забираем вот эту часть, а вы вот эту часть. И мы работали, но мы сразу установили время, 2 месяца, обозначили тоже везде, там, во всех промо-материалах, которые мы направили. Мы очень круто и с точки зрения маркетинга к этому подошли, то есть у нас прям классные соцсети были, и много мероприятий у нас прошло, и много каких-то мероприятий к нам в процессе, то есть мы, те, что мы запланировали изначально, и те, что к нам пришли в процессе, и там каких-то конференций к нам пришло, это стало таким классным местом для, это было в DFC, поэтому для всех вот этих вот белых воротничков, ребят, которые там работают, они тоже к нам приходили, тусовались, там устроили какую-то свою встречу, комьюнити, ну то есть реально заведение прям зажило, и все круто, мы минимальными силами вообще все сделали, и вот эта часть, которая предназначалась под мяу, мне кажется, ты была уже,
была,
когда
да,
там
да,
было граффити, раздолбанная люстра.
Да,
то есть мы подумали, что мы можем сделать, вложив минимум денег, чтобы там не покупать никакую мебель, чтобы ничего не перестраивать, ничего там не блокировать, вот чтобы оно работало, и мы что-то сделали. И вот как нам представилось, что это, наверное, было бы прикольно посреди DFC, где все там фэнси-перефэнси, у нас тут дресс-код, у нас фейс-контроль, у нас в этом нельзя, в этом можно, а вот здесь у нас любое блюдо, но с икрой, поэтому оно такое дорогое. Мы такие, возьмем.
Мы вчера смеялись, мы пришли в ресторан, и мы просто листаем каждое блюдо, там везде черная икра, черная, они просто любую блюдо, черную икру наположили, и такие, плюс 100 дирхам, все.
Да, реально. Ну, интересный, конечно, способ увеличения маржинальности.
Да. Вы так возьмите для коктейлей там.
Да, да. Вот, и мы... Ну, мы золото добавляли.
А, ну,
куда без него здесь?
И мы сделали граффити, раздолбали люстру, и это было такое, вау, что за хулиганство посреди роскоши вот этой DFC-шной. Вот. И это было круто, к нам прям приходили фотографироваться этой люстрой. И все, мы просуществовали там 2 месяца, но дело в том, что, блин, мне кажется, это вообще моя карма связываться с какими-то интересными личностями. Чувак, который, собственно, единственный владелец, единственный заинтересованный в том, чтобы это место продолжало существовать человек, мы предусмотрели все в контракте, в договоре с ним, все. То есть там вообще никакой лазейки. Единственное, что мы не предусмотрели, это то, что он может взять и свалить в Аргентину. Да.
Ничего себе. И он продал это место?
Не, подожди. Ну, подожди.
Это было бы слишком просто.
Это аргентинский сериал теперь, подожди. Ты не угадаешь финал.
Мы теперь с Турции на Латинамерику как бы просто перенеслись.
Да, значит, он уехал в Аргентину на день рождения бабушки. Ей было 100 лет. И он приехал туда, и мы такие, ну, стоп, ты где? А у нас надо подписывать договор, там у нас поставщики, кто-то еще, лед, какие-то спортзапартнеры, что-то начинает заходить, что-то начинает работать. Это то, что ему срезает косты. Это то, что ему жизнь облегчает. Мы здесь на 2 месяца, братан. Но за эти 2 месяца мы хотим сделать все, чтобы нам неинтересно это посмотреть, но в целом, если не посмотрим, то есть наши потери никакие, а твои, ну, ты че? И мы говорим, нам надо подписать вот этот документ, ты где? Он говорит, я в Аргентине. Мы говорим, че? А у кого есть право подписи? Ни у кого, только у меня. Ну, интересно, конечно, это все. Ну, в итоге мы там что-то как-то выкручиваемся. Но еще один момент, который мы не могли предусмотреть, это то, что он улетит в Аргентину, и на обратной дороге выяснится, что у него срок действия паспорта меньше, чем 6 месяцев. А влететь в Дубай гражданин любой страны имеет право только при условии, что срок действия паспорта больше 6 месяцев. Ну, короче, он провтыкал все, что можно было, в том числе свою дату перед подписанием аренды этого места. То есть просто у него забрали место DFC и все.
И вот. Получается, вы не смогли с ним повторно переподписаться?
Ну, то есть мы не забрали вот эту нашу маленькую часть, потому что это
там
его место, которое точно так же ушло.
Такое место.
Ну, да, мне тоже так
кажется.
Ох, хорошенькое, да.
Но вы будете дальше здесь
Слушай, если честно, меня прям как-то вот мы сейчас тоже все в сомнениях, потому что там показывают всякие места. Мы нашли очень крутое место, маленькое, классное, в адрес Fontainebleau. Все, супер, берем, мы прям готовы подписываться. Вот деньги, куда, кому, нате. Но 88 метров квадратных. Нам говорят, ой, вы хотите взять это место, чтобы сделать, значит, алкогольную лицензию? А давайте возьмете еще соседнее. Мы говорим, давайте, какое, покажите. И говорят, ну там рядом вот выходите и 1200 метров квадратных.
Ну, так, немножечко к своим.
Ну, я думала, ну, 50, ну, да камон, 50, 35, я думала, не думала 50. Ну, то есть, когда человек берет 88, наверное, ты предполагаешь, что, ну, куда он может расшириться. Вот, я говорю, что мне делать с этими 1200 метрами? Гуглинг.
А, логично.
Вот мне кажется, в этом весь Дубай. Они делают то, что они уже видели. Когда ты им приносишь и говоришь, смотрите, я придумал прикольный проект, они не могут представить то, что это работает в любой точке мира. Здесь, в Дубае, вот реально, сейчас мы об этом думаем постоянно, здесь нету прикольного бара. Здесь есть один Honeycomb, его называют прикольным, но только потому, что он единственный хоть сколько-нибудь выделяется. Все остальное здесь зума. Они все пытаются сделать зуму с одинаковой музыкой, с одинаковыми коктейлями, с одинаковыми бокалами, с одинаковыми тусовками, с одинаковыми гостями. Здесь все одинаковое абсолютно. И когда ты им приносишь что-то и говоришь, вот они же все здесь просят концепцию покажите мне, ты не можешь просто снять помещение, говорит, концепцию покажите. А они понимают концепцию только люля-кебаб или итальянская пицца. Больше они не понимают. Ну или зума. И потому что зума же зарабатывает деньги, зума же 11 лет, она же окупила уже весь Дубай. И они типа, ну вот я тоже хочу великолепное что-то. И они не понимают, что великолепное это не только это, что, ну, может быть, что-то другое. И вот реально по барам здесь, ну, просто ноль вариантов. Они все вообще никакие, и это печально. То есть здесь бары только при ресторанах.
Да,
только
либо вот, при отелях.
При отелях, да.
Ну, да, ну, в плане, я имею в виду по вайбу, по настроению, которое они транслируют. Здесь нету бара как, вау, интересно, вот это прикольная штука, давайте зайдем. Ну, потому что, я не знаю, были ли в Honeycomb, очень прикольный, классный такой японский listening-бар, хай-фай-бар. Ну, по сути, фонотека в Москве, если бы были.
Да, я была.
Фланер-фонотека. Но да, вот от фонотеки никто не вижу. Жит. Ну, то есть прикольное, классное, но потому что еще миллион классных мест.
Да.
Классных, интересных, просто оно среди прочего. А здесь я типа, вау, Honeycomb! Потому что они единственные, кому удалось хоть сколько-нибудь вообще продавить что-то необычное. Но в целом это не удивительный бар. И вот горько, что здесь, правда, просто на уровне стиля людей, имеющих право разрешить или не разрешить, дать тебе дорогу или не дать тебе дорогу, вот у них отсутствие полное вкуса, стиля в этом плане и чуйки какой-то. И это просто, знаешь, ты такой, да блин, зачем я трачу свои силы, доказывая вам, что я сейчас сделаю вам круче? Блин, я могу в любое другое место на планете уехать и просто сделать, а не тратить еще миллион усилий и прикладывать, чтобы убеждать вас. Вот такая мысль.
А вы планируете вот как-то дальше тогда ехать и где-то в другом месте делать?
Слушай, да. Если честно, я прям удивилась, но вот после нашего этого поп-апа нам предлагали сейчас у нас на очереди посмотреть и решить, надо ли нам Лос-Анджелес. Потому что я была, когда в LA, я вообще, признаться, не знакома с барной культурой, там вообще не знаю, как она есть, там нету. По моим ощущениям, вообще отсутствие, но я не знаю, нужна ли она там. Вот как будто, знаешь, надо... Я никогда не ездила с этой целью, вот надо съездить, посмотреть вайб, настроение. Ну, еще почему-то очень как-то душенька лежит в Барселоне.
Ой, вот. Ну да.
Ну, несмотря на то, что там, мне кажется, самое большое количество заведений на душу населения в целом.
Но ваш вайб там поддержит. Ну,
да, мне кажется, культура потребления там высокая, просто пользование этими барами и ресторанами.
Да, согласна, согласна.
Ира, у тебя все проекты вокруг алкоголя. У меня, правда, у меня один вопрос к тебе. Как много ты пьешь?
Ты знаешь, как врачи, когда спрашивают, потребляете ли вы алкоголь? Хоть один человек ответил правду на этот вопрос, хоть раз.
Нет.
Есть почему-то...
Я всегда ставлю на, вот знаете, там этот диспансеризация в московских поликлиниках, и ты ставишь на одну меньше. То есть вот типа там есть вот этот бар, в неделю или чаще, ты думаешь, на один меньше поставлю, просто чтобы не так стрёмно было.
Да нет, слушай, я в какой-то момент думала про то, что, блин, вдруг у меня зависимость. Почему мне сейчас, я приехала отдыхать, лежу у бассейна, почему мне хочется маргариты или игристого, почему я все, алкоголик? А потом подумала, блин, во-первых, это правда очень классный вайб, который, естественно, соцсети, массовая культура, киношки, вот эти все штуки диктуют нам. Потому что если ты в отпуске, и ты не выложил фотку с розовым вином или с бокалом игристого, ну, каком ты нахер отпуске?
Угу.
Ты что, там мешки с картохой грузишь?
Ты начинаешь пить еще в аэропорте в бизнес-зале.
Да, согласна. Вот, это какой-то непременный атрибут этого всего стал. Но я сейчас понимаю, что, возможно, я на каком-то таком уровне. А так вообще природа очистилась, я так осознала себя, что я не пью невкусный алкоголь. А я пью. Товарищ доктор, я хотела бы уточнить, я пью. Значит, я никогда не пила, чтобы напиться. Я ненавижу вот это состояние, когда ты такой чуть-чуть голова закружилась. Терпеть не могу, потому что я знаю очень много людей, мне кажется, всех, кого я знаю, если вот мы с ними разговариваем, то они всегда типа, да камон, ну это же вообще-то алкоголь не чувствуется, да это вообще не берет. Вот мне нравится, если не берет, и мне очень нравится эстетика. Мне нравится, в каком бокале, какой температуры, как это подано, сколько налито. То есть, не знаю, если мне налили шампанского вот столько, я, ну, не смогу его, не стану его пить, потому что, ну, неправильно, его испортили. Это просто как будто я из горла из бутылки пью. То есть, наверное, да, я заеба душная, полнейшая. Вот. Это мне помогает не получить зависимость от алкоголя. То есть я пью, если мне хочется, если мне кайф от этого.
То есть это чисто такая настроенческая история?
Ну да, пожалуй, да-да-да.
Класс. Ну и, наверное, последнюю тему, которую мы затронем сегодня, это твое приложение. Расскажи про Хоппи.
Это боль! Ладно, вот это боль. Слушайте, если бы мы с вами разговаривали, сколько там год или сколько мы делаем, 2 года, если мы с вами разговаривали тогда, я бы сейчас сидела с восторженными глазами и говорила, все, что я делала до этого, полная ерунда, стартаперский мир, вот оно. Это просто лучшее, что есть, прекрасные люди, так здорово, конференции, ты приезжаешь, со всеми дружишь, знакомишься, обмениваешь все, потом... Это просто вообще ужас, это кошмар, это никогда, не хочу больше. Это кошмар, потому что это очень долго, это очень медленно. Ты не можешь на это повлиять. То есть здесь есть какой-то процесс, который надо накодить. Это не от тебя зависит. Ты не можешь просто взять и быстрее написать этот...
Код.
Код, да, спасибо. Шифр.
Шифр тайный. Она была стартапером.
Мы там шифруем.
Вы там шифруете, на самом деле.
Что мы делаем? Мы делаем, на самом деле, приложение, которое для таких полнейших душнарей, вот как я, для фудис. Вот так я назову. Мы придумали это, когда люди начали куда-то ездить, разъезжаться по разным причинам. Кто-то уехал, потому что, не знаю, переехал. Кто-то уехал, потому что где-то, там, не знаю, командировка, отдышаться, отлежаться, побояться, что угодно. Люди начали разъезжаться резко, и они оказались в каких-то незнакомых для себя местах. И поскольку у меня когда-то было travel-шоу, мне начали, и я вообще много путешествую, мне начали писать, типа, Ир, привет, у меня там 2 дня в Мадриде, куда сходить? Слушай, посоветуй бары в Нью-Йорке, а скинь свой список по Лондону. Я типа, так, бля, в каком ты районе? Давай я тебе посоветую. Я сначала очень-очень-очень прям ответственно подходила к этому, чтобы недалеко от человека, чтобы и завтрак посоветовать, и ужин, и вот если что, потому что он мне вводных не дал, и я, ну вот, что-то ему сейчас позабочусь о нем. А потом, когда это просто уже 20-й запрос, я такая, так, ну, Google, чем тебе не нравится? Он говорит, а там непонятно. Ага, а тут понятно. Я поняла, что да. Значит, Google задизрапчен. Осталась я и мой скилл. И мы решили, что поскольку мы сами фудис, мы действительно, приезжая во все новые места, мы ищем какие-то прикольные местечки, какие-то классные заведения. То есть у нас у всех они разные классные заведения. Для кого-то понимание кофе утром – это может быть Starbucks. А для кого-то это какой-то там типа Аэропресс, Воронка, не знаю. Для кого-то это матча. И это нормально. И это круто. Просто важно понимать, чтобы нужный человек был заметчен с нужным заведением. И мы, значит, уже несколько вариантов этого приложения сделали. Первый вариант был у нас, заключался в том, что мы рекомендовали, это была такая наша, типа, выборка, наша подборка. Ну, то есть мы советовали, пойди сюда, попробуй. Мы делали только по кашу в Турции. Пойди сюда, попробуй здесь, там, кальмара. Зайди в этот бар, попробуй, рекомендуем здесь попробовать вот такой-то коктейль. А вот здесь попробуй, там, улитки бургундские. И это было прикольно, потому что, во-первых, мы решаем сейчас огромную проблему у людей, это decision fatigue, огромное количество решений, и тебе сложно сделать выбор. Вот мы за тебя выбрали, если что. Если хочешь покопаться, покопайся. Но в целом уже какие-то люди здесь прошли, наверное, да? Не безумочные. Улитку попробовали, ты давай уже.
Теперь ты.
Че сидишь? Теперь ты. И мы сделали такую штуку. И у нас мотивом для привлечения людей в это приложение было то, что они могли получать кэшбэк и потом этот кэшбэк выводить себе в USDT. Вау. Это было очень круто, классно, и наша модель монетизации была в том, что мы сейчас прикрутим сюда свой токен и будем и с заведениями им рассчитываться, и сами им рассчитываться, и люди внутри будут. То есть и этот токен, он не скам, то есть это мы не из воздуха высекаем монетку, а мы кэшбэк превратили в токен, что вполне экологично для экономики. Вот, мы придумали такую штуку. Потом все эти луны, FTX, все это рухнуло нахрен. И мы забоялись, если честно, продолжать делать Web3-enabled проект какой-то. И мы начали его переделывать. Мы его переделывали в то, что это типа Spotify такой. Это Spotify для фудис. Если тебе нравится какое-то заведение, вот он типа рекомендует только то, что тебе нравится. Тебе оно порекомендует там крафтовую кофе, булочную, что-то еще, что-то классные завтраки с сельманом. а те караоке, там, кальяны, ну, все.
Это
тонко чувствует потребителя приложения.
А я чувствую, да-да-да.
Каждому свое, да.
Бич-клаб.
Бич-клаб. Бич-клаб, пожалуйста, да. Ну, то есть в результате, там, не знаю, нескольких там каких-то соприкосновений, выбери лево-право, выбери картинку, выбери там стакан кофе, выбери вариант вина, потому что нам, когда хочется выпить вина, мы такие, пойду выпью вина, садану, вот, мне не важно, я хочу вино, белое, красное, вот такой вариант выбора. А есть вариант того, что это может быть там типа в каком-то бокале какое-то классное коллекционное. Это был следующий. Сейчас мы перешли к третьему этапу, который мы тестируем. Я, кстати, хочу предложить вашим зрителям, мы же говорили про подарок,
конкурс,
про подгонку, про конкурс. Класс. Да. У нас сейчас есть бот, телеграм-бот, который работает по Дубаю, где мы в Дубае помогаем найти самое классное место под любой запрос. Завтрак, обед, ужин, коктейльчик, потусить. Мы предлагаем свои самые любимые места, которые, надеемся, понравятся вам всем. И у нас можно заработать себе баллы, и эти баллы потратить либо на вечеринке Мяу в любой точке планеты, либо в Мяу в Москве.
Класс. Что нужно сделать? Подписывайтесь на вот эти вот запрещенные соцсети, Инстаграм, аккаунты. Отмечайте, что смотрите этот выпуск. Можете сделать, там, не знаю, одну сторис того, что вы посмотрели, какие вам мысли от Иры запомнились. И мы рандомным способом после выхода этого выпуска выберем одного победителя.
А может быть и не одного.
А может быть и не одного.
Все, ждем ваши сторимсы, репосты.
Ира, последний вопрос. Ага. Предпринимателям становятся или рождаются?
Ой, становятся. Что? Становятся. Ох.
Ты нам всем дала какую-то надежду, что мы все будем такими же классными серийными предпринимателями, как ты.
Вы подумайте, оно вам надо сначала, прежде чем становиться.
Ой, я так желаю с твоей неугасаемой энергией, чтобы у тебя было столько же успешных проектов, сколько у тебя было и до этого, и еще больше.
Спасибо большое.
Всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.